Глава 10. А жизнь идет. Деревянные щиты перед окнами магазинов уже постарели, потрескались, облупились. В садах и парках давно заросли травой щели и траншеи. В квартирах с утра был полумрак, потому что тревога объявлялась по многу раз в день и не имела смысла все время открывать и закрывать ставни. Окопы, на которые я ездила в июле, давно превратились в сильные укрепления с дзотами, стальные каркасы для которых отливались на заводах. Кажется, никогда в жизни я столько не работала, как этой осенью в Ленинграде. Я училась на курсах РОКК, ездила на фронт и даже получила благодарность в приказе за то, что под сильным огнем вывезла раненых с линии фронта. А писем все не было. Все чаще приходилось мне вынимать из сумки белого медвежонка. Писем не было. Напрасно искала я Саню среди летчиков, награжденных за полеты в Берлин, Кенигсберг, Плоешти. Но я работала, набирая скорость, как на сумасшедшем поезде, который мчится вперед, не разбирая сигнальных огней. Только свистит и бросается в сторону ветер осенней ночи. И вот пришел день, когда поезд промчался мимо, а я одна осталась лежать под насыпью, одинокая, разбитая, умирающая от горя. Еще в детстве мне почему-то было стыдно рассказывать сны, как будто я сама доверяла себе заветную тайну. А потом сама же раскрывала ее, рассказывая то, что было известно мне одной в целом свете. Но этот сон я все-таки должна рассказать. Я уснула в госпитале после дежурства на 10 минут, и мне приснилось, что я сижу у окна и занимаюсь испанским. Так и было, когда мы жили в Крыму. Саня сердился, что я забросила языки и стала снова заниматься испанским. Но разве Крым за окном? Словно в раю клонится вниз тяжелая ветка сливы с матовыми синими плодами. Прозрачные желтые персики светятся, тают на солнце. И всюду цветы и цветы. Табак, левкое, розы. Тишина. И вдруг оглушительный птичий крик, взмахи крыльев, волнение. Я бросаю книгу и в сад, через стол, через окно. И что же? Коршун или ворон? Не знаю, большая птица с горбатым клювом сидит на платане, раскинув острые крылья. И эта птица держит в клюве другую, маленькую, кажется, соколенка. Она держит соколенка за ноги, и тот уже не кричит, только смотрит, смотрит на меня человеческими глазами. У меня сердце падает, я кричу, ищу что-нибудь, палку, а коршун поднимается медленно и летит. Голова его повернута в сторону от меня, летит, раскинув, распластав неподвижные крылья. «Вот, Лукерия Ильинична, объясните сон», — сказала я нашей канцеляристке, пожилой, старомодной и чем-то всегда напоминавшей мне тетю Дашу. «Ваш муж прилетит». «Почему же? Ведь улетел коршун и птичку унес». Она подумала, все равно прилетит. Весь день я была под впечатлением этого страшного, глупого сна, а вечером уговорила Варю поехать ко мне ночевать. Тревоги начались, как обычно, в половине восьмого. Первую мы пересидели, хотя Розалия Наумовна звонила по телефону и от имени группы самозащиты приказывала спуститься. Вторую тоже пересидели. В бомбоубежищах на меня всегда находила тоска. И я давно решила, что если мне не повезет, пускай это случится на свежем воздухе под ленинградским небом. Кроме того, мы жарили кофе. Важное дело, потому что это был не только кофе, но и лепешки, если гуще прибавить немного муки. Но началась тревога, третья, бомбы упали близко, дом качнулся, точно сделал шаг вперед и назад, В кухне посыпались с пола кастрюли, и Варя взяла меня за руку и повела вниз, не слушая возражений. Женщины стояли в темном подъезде и говорили быстро, тревожно. Я узнала знакомый голос дворничихи-татарки Гюль Ишбердеевой, которую все в доме почему-то называли Машей. «Девятка побита», — сказала она, — «очень побита. Комендант велел, бери лопата, пошла отрывать надо». «Девятка» — это был дом, в котором помещался гастрономический магазин номер 9. «Бери лопата, пошла, все пошла, кому нет лопата, там дадут. Бери, бабка, бери, тебя побьют, тебя отрывать будут». Она гремела в темноте лопатами, одну сунула мне, другую Варе. Ужас, как мне не хотелось идти. Мне уже случалось отрывать, когда разбомбили нейрохирургическую клинику военно-медицинской академии. Но женщины в подъезде поворчали и пошли. Мы пошли за ними. Ночь была великолепная, ясная, самая налетная, как говорили в Ленинграде. Похожая на желтый воздушный шар, луна висела над городом. Воздух был легкий, крепкий. Гулять бы в такую ночь, сидеть на набережной с милым другом под одним плащом. И чтобы где-то внизу волна чуть слышно ударялась о каменный берег. А мы шли, усталые, молчаливые, злые, с лопатами на плечах, доставать из-под развалин дома живых или мертвых. Девятка была расколота надвое. Бомба пробила все 5 этажей. И в черном неправильном провале открылся узкий ленинградский двор с фантастическими ломанными тенями. Дом упал фасадом вперед, обломки загородили улицу, и в этой каше битого кирпича, мебели, арматуры торчало черное крыло рояля. С 3-го этажа висел, накренясь, буфет. На стене были ясно видны пальто и дамская шляпа. Как и тогда на развалинах клиники, тихо было вокруг. Люди неторопливо, со странным спокойствием приближались к дому. И голоса были неторопливые, осторожные. Женщина закричала, бросилась на землю. Ее отнесли в сторону, и снова стало тихо. Мертвый старик в белом засыпанном известью и щебнем пальто лежал на панели, на него натыкались, заглядывали в лицо и медленно обходили. Вода залила подвалы. Прежде всего нужно было что-то сделать с водой, и худенький, ловкий сержант милиции, распоряжавшийся спасательными работами, поставил нас с Варей на откачку воды к насосу. Снова двинулась и остановилась под ногами земля. И прямо над нами, догоняя друг друга, пошли в небо желтой дугой трассирующие пули. Прожектора, чудесно укорачиваясь и удлиняясь, скрестились, и мне показалось, что в одной из точек скрещения мелькнул маленький самолетик. Зенитки стали бить, только что далеко, а вот уже ближе и ближе точно кто-то огромный шагал через кварталы, ежеминутно стреляя вверх из 1000 пистолетов. Не отрываясь от работы, я взглянула на небо и поразилась. Так странен был контраст между безумством шарящих прожекторов и спокойствием чистой ночи с равнодушно желтой луной. Так страшна и нарядна была картина войны, с коротким треском пулеметов, стремительным полетом разноцветных ракет в ясном высоком небе. Санитарные машины остановились у веревок, которыми милиция огородила разрушенный дом. Работа шла полным ходом, шум и гулкие голоса доносились из подвала, и люди выходили, бледные, мокрые до пояса. Жертв, кажется, было немного. Раскрасневшаяся, красивая Варя выдирала из груды сломанной мебели матрацы, одеяла и подушки, укладывала раненых, делала кому-то искусственное дыхание, кричала на санитаров. И 2 врача, приехавшие с санитарной машиной, бегали как мальчики и слушались каждого ее слова. Подоткнув юбку, она спустилась в подвал и вылезла оттуда, таща за плечи мокрого человека. Худенький сержант подбежал, помог, санитары подтащили носилки. «Посадите», — повелительно сказала она. Это был красноармеец или командир, без фуражки, в почерневшей от воды шинели. Его посадили. Голова упала на грудь. Варя взяла его за подбородок, и голова легко, как у куклы, откинулась назад. Что-то знакомое мелькнуло в этом бледном лице с темно-желтыми космами волос, облепившими лоб, и несколько минут я работала, стараясь вспомнить, где я видела этого человека. «Вот так, сейчас будет здоров», — низким сердитым голосом сказала Варя. Она разжала ему зубы, сунула пальцы в рот, он замотался, затрепетал у нее в руках, хрипя и рывками втягивая воздух. «Ага, кусаешься, милый», — снова сказала Варя. Ручка насоса то поднималась, то опускалась, и мне то видно, то не видно было, что Варя делает с ним. Теперь он сидел, тяжело дыша, с закрытыми глазами, и при свете луны лицо его казалось белым, удивительно белым, с приплюснутым носом и квадратной нижней челюстью, точно очерченной мелом. Лицо, которое я видела 1000 раз, а теперь не верила глазам, не узнавала. До сих пор не понимаю, почему я не позволила отправить Ромашова, это был он, в больницу. Может показаться невероятным, но я обрадовалась, когда, сидя на земле, в расстегнутой шинели, он поднял глаза и сквозь туман, которым был еще полон страшноватый неопределенный взгляд, увидел меня и сказал чуть слышно: «Катя». Он не удивился, убедившись в том, что именно я стою перед ним с какой-то бутылочкой в руках, которую Варя велела ему понюхать. Но когда я взяла его за руку, чтобы проверить пульс, он, стиснув зубы, дрожа, сказал еще раз погромче: «Катя, Катя». К утру мы вернулись домой. Мы шли шатаясь, мы с Варей не меньше, чем Ромашов, хотя бомба не пробила над нами 5 этажей, и мы не болтались, не захлебывались в залитом водой подвале. Мы шли, а Маша с какой-то женщиной волокли за нами Ромашова. Он все беспокоился, не пропал ли его мешок, заплечный мешок. И Маша, наконец, сердито сунула ему мешок под нос и сказала: «Ты не мешок думай, ты Бога думай. Ты жизнь, дурак, спасал. Тебе молиться, Куран читать надо». Кофе — это было очень кстати, когда мы доплелись и, издав Ромашова Розалии Наумовне, повалились в кухне на кровать, грязные и растрепанные, как черти. «В общем, я так и не поняла, что это за дядя», — сказала Варя. «Самый плохой человек на земле», — ответила я устало. «Дура, зачем же ты его привела?» «Старый друг, что делать?» Мне стало жарко от кофе. Я начала снимать платье, запуталась, и последнее, что еще прошло перед глазами, было большое белое лицо, от которого я беспомощно отмахнулась во сне. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.